15:06 в Москве начинается программа «Мой район». У микрофона Никита Василенко. Помогает мне звукорежиссер Кирилл Бурсин. Как всегда, за видео у нас отвечает наш инженер Слава Чернышевский. Ну, ассистирует ему Ольга Белевцева. Напомню, координаты нашего прямого эфира. +7 985 907 45 45. Это телефоны прямого эфира. Пожалуйста, WhatsApp, Viber, Telegram. Все доступно. Пишите, задавайте вопросы, отвечайте на наши вопросы. Мы, как всегда, здесь разыграем номера журнала «Мой район». И просто комментируйте, рассказывайте свои истории, которые у вас будут связаны с тем местом, по которому мы будем сегодня путешествовать. Также не забывайте, что можно нас не только слушать, но и смотреть. Яндекс.Дзен и канал «Эхо Москвы» в Ютьюбе для вас доступны, где точно так же доступны все формы обратной связи. И сегодня я ваш проводник по страницам истории нашей столицы. Сергей Бунтман в отпуске, скоро вернется, не переживайте. И мы отправляемся в район Москворечья Сабурова. И как в хорошем кинотрейлере, я сразу расскажу, что же нас ждет в нашем сегодняшнем приключении. Конечно, очень интересно переплетены в этом районе нити истории. Как древний княжеский род, род господарей молдовских, переплетены в этом районе с прославленной танковой дивизии. В этом мы разберемся. Уже некоторые наверняка догадываются, особенно местные жители, которые живут на улице Кантемировская, но тут на самом деле все гораздо интереснее. Район Москворечья Сабурова очень хорошо рассказан именно, скажем так, в научном понимании его история рассказана, потому что здесь много центров притяжения, центров силы нашей научной мысли, которые занимаются разработками в области медицины, в области атомной промышленности. Обо всем мы подробно поговорим. У нас будет проректор Ниял Мифи, который расскажет об этой легендарной кузнице кадров в Национальном исследовательском ядерном университете Мифи. И об этом все чуть позже. И на самом деле очень интересна музыкальная история района. Всем, хотя казалось бы, причем тут Москворечья Сабурова, музыка, вот никак не вяжется. Но уже я уверен, что, например, те, кто живут на улице Рихтера, они понимают, что да, тут музыка действительно, музыка нас чем-то связала. И не только Рихтером, но и другими интересными музыкальными историческими справками, о которых мы сегодня вам расскажем. И самое удивительное, что в Москворечье Сабурова, лично для меня и для многих, как оказалось, я общался с некоторыми коллегами, готовясь к этому эфиру, оказался затерянным районом и затерянным в хорошем смысле. Когда мы вспоминаем тот или иной объект, будь то МИФИ или центр, научный центр генетики, который там расположен, все приписывают, или какие-то топонимы, связанные с этим районом, все их приписывают к другим местам, к другим районам, с которым соседствует Москворечье Сабурова. Это, например, Нагатино-Садовники, Печатники, Царицыно, Чертаново, Марьино, Братеево. Вот, например, тот же Братеевский парк частично проходит через наш район, о котором мы сегодня говорим. Но вот многие приписывают их к другим местам. Лучше всего меня, наверное, поймут автомобилисты, которые часто ездят по Каширскому шоссе. Им проще представить карту этого района, потому что северные границы его расположены вдоль... Они затрагивают немного Братеевский парк, потом проходят вдоль Каширского шоссе, чуть-чуть доходя до Коломенского парка с востока. Границы проходят, точнее, с запада, простите, вдоль Каширского проезда, не доходя немножечко до Варшавского шоссе. По сути, можно было бы грубо сказать, что по границам Варшавского шоссе, но это не так, немножко не доходит. И вот так представлен, вы можете уже представить очертания хотя бы по этим осям, и вот он так запрятан между другими районами, но сегодня мы с ним подробно познакомимся и обо всем узнаем. Но для начала, как всегда, Ольга Журавлева с московскими новостями.
Почти 9 миллионов москвичей вакцинировались на сегодняшний день от коронавируса. Несмотря на стабилизацию динамики заболевания, уровень заболеваемости все еще очень высокий, поэтому городские власти продолжают призывать граждан сделать прививку. По предварительной записи прививку в Москве можно сделать в центрах на базах 100 городских поликлиник, а без записи в торговых центрах и популярных общественных местах. Кроме того, в столице работает 70 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19. В ближайшие недели в проекте «Активный гражданин» пройдет серия голосований по проектам благоустройства конкретных улиц и парков. Каждый горожанин может повлиять на работы в своем районе. В 2022 году планируется благоустроить 1000 дворов, скверов, природных территорий в самых разных районах города, от Хрустального переулка до Битцевского леса. По работам в Битцевском лесу активный гражданин предлагает сразу 6 вопросов для голосования. В нем стоит принять участие жителям всех районов, которые выбирают для отдыха эти места. В столице приведут в порядок 18 арбатских переулков. В списке Сивцев, Вражек, Большой Афанасьевский, Большой и Малый Могильцевский, Чистый, Причистенский, Кривоарбатский и другие. Здесь власти обещают высадить более 500 новых деревьев и кустарников, многие тротуары расширят, будут отведены специальные карманы для парковок и построены зарядные станции для электромобилей. Кроме того, в отдельных местах предлагается восстановить историческую брусчатку и сохранить все исторические детали прошлых времен. В районе Чертаново-Центральное приведут в порядок кордодром – поляну рядом с Битцевским лесом, где тренируются и проводят соревнования авиамоделисты. Этот крупнейший столичный центр авиамодельного спорта, по словам мэра Москвы, требует модернизации. Уже в будущем году власти планируют создать здесь профессиональные площадки для запуска моделей, капитальный павильон для занятий в авиамодельных кружках и обновить ближайшие спортивные и детские площадки. В будущем году в Москве благоустроят северный участок парка Яуза от МКАД до Енисейской улицы. Работы проведут на площади в 60 гектаров, а концепция благоустройства разработана с учетом пожеланий местных жителей. В онлайн-опросе приняли участие 1000 человек, которые указали на многие недостатки территории – от плохого состояния велодорожек до нехватки современных спортивных объектов. По масштабам дезинфекции общественного транспорта Москва является одним из мировых лидеров, считает Сергей Собянин. Московский транспорт, несмотря на пандемию, не снижает темпов работы. Но при этом проводится санитарная обработка всего подвижного состава метрополитена, трамваев, автобусов и пригородных электричек. Пассажирская зона, поручни эскалаторов, ручки дверей и кассовые блоки в метро дезинфицируются раз в 2 часа, а ночью весь станционный комплекс подвергается полной обработке. Объявлены победители конкурса на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Их полный список можно найти на странице проекта. Гранты в размере от 15 до 50 тысяч рублей в индивидуальных номинациях вручают школьникам и студентам от 7 до 20 лет за выдающиеся достижения в области музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства. В коллективных номинациях гранты установлены в размере от 30 до 150 тысяч рублей. С начала года по программе реновации ввели в эксплуатацию 69 новых домов. Также начато строительство 41 дома. До конца года планируется завершить строительство 20 домов площадью в 500 000 квадратных метров жилья. Всего с начала года началось переселение 21,5 тысячи участников программы из 141 старого дома. По планам властей, в 2022-2024 годах в городе будет построено более 300 новых домов площадью около 5 000 000 квадратных метров, чтобы переселить в новое жилье более 150 тысяч москвичей.
Ольга Журавлева с московскими новостями. От себя добавлю, что у нас тоже есть отдельные новости для москворечи Сабурова. Так, в частности, нам сообщают в управе, что новые квартиры по программе реновации получат жители 11 домов. Подобраны 2 площадки на Каширском шоссе Владения 76А и на улице Борисовские пруды Владения 7, корпус 2. Это, кстати, очень интересно, как они внутри обустроены. Недавно был на экскурсии в домах, которые только сдали для новых жильцов по программе реновации. Внутри ремонт, начальный ремонт очень-очень хороший. Я прям удивился, приятно удивился, хотя шел, признаюсь, с большим скепсисом. Также нам сообщают, что более 8 тысяч деревьев и кустарников высадят в районе. В частности, в местах, где у нас расположена вылетная магистраль Большие Каменщики, Липецкая улица. Кроме того, опять же, новость для автомобилистов. На пересечении с Пролетарским проспектом сделали подземный тоннель и разворотный круг для съезда на улицу Борисовские пруды. Тоже новость для автомобилистов. Начато строительство участка Южной Ракады. Новый магистраль пройдет от Балаклавского до Пролетарского проспекта, с которым соединится в районе Кантемировской улицы. Ну и о многое-многое другое вы уже можете узнать сами из других выпусков программы «Мой район». Паша Филимонов, наш зритель в Ютубе, пишет, что действительно район спальный, с развитой инфраструктурой. Все так, Паша, вы местный житель или вы так, как... Напишите, пожалуйста, вот откуда у вас эти знания, хотя я тоже там бывал и подписываюсь. Но мне интересно, чтобы в наш чат приходили местные жители и делились своими историями, потому что сегодня у нас в центре внимания район Москворечья Сабурова. И, как я уже обещал, меня заинтересовал исторический сюжет, как очень... сильно переплелись нити истории в этом районе, и в частности на Кантемировской улице. Тут надо разобрать два сюжета. Один очень давний, а другой нашего недавнего, трагического и в то же время героического прошлого. Давайте пойдем последовательно и обратимся в далекий-далекий 17 век или даже границу 16-17 века. Мы обратимся к молдавским землям, Валахия, вот все это там, и мы вспомним ногайского мурзу, которого звали Кантемир. На русский язык с тюркского это переводится как «железный царь». Ногайский мурза Кантемир был потомком Едигея, создателя как раз Ногайской Орды, и он ходил в походы вот в районе современной Молдовы. Там он даже основал Буджакскую Орду и вовсю пытался бороться за ханский трон в Крыму. Но, к сожалению, для него, к сожалению, султан Мурад IV, правивший тогда в Османской империи, этому очень не обрадовался и велел удушить, как это было сказано в летописях, того самого ногайского мурзу Кантемира. Но у Кантемира остались наследники, и среди них был его сын Константин, который бежал скорее в польско-литовское княжество. Там он устроился на службу. Недолго она у него там была, все-таки ханские такие, скажем так, корни дали себе знать, и он вернулся служить турецкому султану. Он участвовал в знаменитом Хатинском сражении. Напомню, это сражение, где с одной стороны была армия султана Магомета IV, а с другой Ян Собеский, польский знаменитый полководец, возглавлял армию, и там в пользу польско-литовского княжества в итоге был исход сражения, но Константин Кантемир тогда прославился тем, что спас гарем султана и стал большим его другом и получил большую милость, а именно стал, благодаря этому своему подвигу, в том числе господарем молдавских земель. И вот как господарь у него была определенная обязанность. Поскольку вот эти земли находились в зависимости у Османской империи, он должен был, как правитель, отправить в заложники своих детей, своих сыновей-наследников. А у него их было двое — Антиох и Дмитрий. Антиох-старший, Дмитрий-младший. Они отправлялись в Константинополь для того, чтобы находиться в плену. Ну, плен — это было довольно почетно. Их там принимали как детей княжеских кровей, и, соответственно, они проходили все обучение, находились в условиях, ну, не заложников, а, скажем так, почетных гостей. И все это было по очереди. Сначала старший сын был в заложниках, образовательный терроризм, назовем это так, а потом Дмитрий, потому что они действительно получили там много знаний, в том числе в области, как это теперь принято говорить, государственного управления. И случилось так, что Константин Кантемир скончался спустя какое-то время, и после некоторых междоусобиц, некоторых, скажем так, движений в борьбе за трон, в итоге там сел Дмитрий. Он стал господарем молдовских земель, Дмитрий Кантемир. Но у него был свой взгляд, и он понимал, что тем землям не по пути с Османской империей, и он хотел, чтобы земли перешли в подданство российское. А на тот момент уже воцарился Петр I, государь-самодержец всероссийский, и там у них был следующий договор, что в случае успеха турецкого похода Петра I земли входят в состав России, Дмитрий становится княжеского рода, будет там распоряжаться этими землями, ну и всякие прочие почетные, как это принято сейчас говорить, плюшечки. Но, к сожалению, для Петра I поход турецкий оказался провальным. Настолько провальным, что пришлось уже сдать ранее завоеванный Азов. Но он уважал ранее заключенные соглашения, и Дмитрий Кантемиров, уже Кантемиров, получив такую фамилию и получив статус князя, на российских землях, Дмитрий Кантемиров перешел в подданство России и уехал ближе к столице, ближе к Петру. Стал его соратником и, в частности, сопровождал в персидском походе. И был там очень большим начальником, который заведовал многими административными делами. И Дмитрий Кантемиров получил наделы земли. Например, он получил деревню Сабурово. Вот теперь вы догадываетесь, как Дмитрий Кантемиров связан с тем районом, о котором он говорил. И он еще получил волость, поселок, деревню в районе нынешней Воронежской области, тогда это скорее была Орловщина, которая теперь называется как Кантемировка, то есть по имени владельца. И вот тут будет как раз очень интересные исторические сюжеты, о которых мы поговорим далее. И, кстати, очень еще интересно, один интересный исторический момент – то, что дочь Дмитрия Кантемирова, Мария Кантемир, она могла стать, по сути, женой императора Петра I. Она была, по одной из версий, она была его любовницей, и даже у нее был ребенок от Петра, но он скончался, и тем самым она не стала, скажем так, той, которая бы убрала бы Екатерину I, на тот момент супругу Петра, но вот история сослагательного наклонения не знает, и как бы пошло дальше, может быть, у нас была бы императрица Мария, мы уже не знаем, но вот такие сюжеты тоже могли быть в нашей истории. Ну а теперь мы переходим в другое время, уже 20 век, середина 20 века. Здесь мы перемещаемся на поле сражений Великой Отечественной войны. Там в 1942 году, 26 июня, где-то под Воронежем была образована знаменитая Кантемировская дивизия. Изначально она была корпусом, 17-м танковым корпусом. В боях под Сталинградом она участвовала в операции «Малый Сатурн». Там были достигнуты определенные успехи, и 17-й танковый корпус стал 4-й гвардейским корпусом, еще не дивизией. И поскольку они освободили деревню Кантемировка, которая в свое время когда-то принадлежала нашему Кантемирову, о котором мы говорили, она стала Кантемировской и проделала славный боевой путь, участвуя в Курской дуге, в частности, на южном участке, когда там шли бои, участвовала в освобождении Европы, город Краков был освобожден, в том числе Кантемировской дивизии, встретила победу на Эльбе, но все равно 9 мая не стало окончательным днем, когда Кантемировская дивизия покинула театр боевых действий, кантемировцы еще воевали под Прагой. В Чехии участвовали в освобождении. После войны дивизия была расквартирована, хотел сказать так. Дивизия была под Львовом, и теперь она осела под Нарофоминском. Это отдельная история. В свое время я жил в военном городке между Кубинкой и Нарофоминском, и Кантемировская дивизия, скажем так, стала, назовем это так, официальным партнером моих бессонных ночей, потому что, когда на полигоне шли стрельбища, спать не удавалось от слова совсем, потому что стекла тряслись, выстрелы были, не прекращались почти всю ночь, но вот так тоже мы познакомились, мы, имею в виду, моя семья, с Кантемировской дивизией. А вот как это все переплетено в нашем районе, о котором мы говорим, о Москворечье Сабурово, это очень интересно. Здесь есть Кантемировская улица, которая проходит в тех местах, где была деревня Сабурово, которая в свое время принадлежала роду Кантемиров, но Кантемировская улица названа не в честь Кантемиров, а именно в честь танковой дивизии, которая освобождала другое селение, принадлежащее Кантемирам. И в итоге, вот еще раз, давайте резюмируем это хитросплетение. Тут и улица, носящая имя дивизии, которая участвовала в освобождении поселка, деревни, которая носила имя княжеского рода, и улица находится в другом месте, где располагалось селение, принадлежащее этому княжескому роду. Вот такой интересный поворот судьбы. Мы сейчас переносимся дальше. Мы переносимся уже в другую часть истории, в музыкальную часть истории. И музыкой этот район связан следующим образом. Во-первых, здесь есть улица Рихтера. Улица Рихтера, прославленного музыканта, она появилась здесь неспроста. Но хочется рассказать о самом пианисте Святославе Рихтере. Святослав Теофилович, он немецкого рода, скажем так. Рихтер, немецкая фамилия. Он родился в начале 20 века, то есть это примерно получается у нас 1915 год, 20 марта, в Житомире, Украина. Его отец Теофил был органистом в Одессе. И вот очень интересна судьба, как он расстался с семьей. Когда Рихтер уехал учиться в Москву, там его застало начало Великой Отечественной войны. И его семья, мать, отец остались в Одессе. И в рамках борьбы с немецкими шпионами отец был арестован. Потому что, ну, еще раз, фамилия Рихтера — это немецкая. И как-то вот тут уже нет точных документов, как так сложилось, но по законам военного времени он, к сожалению, был расстрелян. Не менее трагически, с одной стороны, сложилась судьба его матери, но, наверное, все-таки, поскольку она сохранила жизнь и даже воссоединилась с Рихтером, это нельзя назвать полностью трагедией, потому что мать Рихтера, она уехала вместе с отступающими немцами в Германию. То есть в какой-то степени, можно сказать, вернулась на историческую родину. И наш пианист долгое время, Святослав Рихтер, не знал ее судьбы. Он думал, что она погибла во время оккупации. Но потом выяснил, что мать его жена, она живет в Европе. И когда сам Рихтер стал выездным, когда он начал ездить на концерты, он с ней воссоединился. Но воссоединение произошло не до конца. Потому что вот по одной из версий, почему Рихтеры остались в Одессе, хотя они могли эвакуироваться. Потому что его мать познакомилась с другим человеком, и из-за него она решила остаться в Одессе. И, соответственно, отец Рихтера Теофил тоже остался, потому что не мог бросать свою супругу. Хотя, по сути, они уже как бы были не вместе. И вот из-за этой такой трагедии оборвалась жизнь отца Рихтера, и Святослав Рихтер не мог долгое время простить, но простил или нет, этого мы уже не узнаем. А как его имя связано с местом, о котором мы говорим, с Москворечьем Собора? Тут есть улица Святослава Рихтера, и она появилась на месте, где находится музыкальная школа. Теперь она называется Дом детского творчества, детских искусств имени Рихтера, а в свое время он назывался детской музыкальной школой номер 43. И именно там Рихтер давал часто концерты для учеников. Сам он не преподавал, подчеркиваю, а давал концерты и посещал довольно часто. И уже перед самой смертью директор музыкальной школы спросила, можем ли мы присвоить ваше имя нашему учебному заведению, и он согласился, сказал, что с большой радостью. Вот так это место связано со Святославом Рихтером, но мы к нему еще вернемся и к этой музыкальной школе. А пока мы не ушли на новости, давайте я вам задам вопрос, потому что нам нужно разыграть журналы, которые мы сегодня, о которых мы говорим. Это, конечно, район Москворечья Собурова. И также мы еще разыграем журнал «Печатники». И давайте разыграем Марина. У меня есть следующий вопрос. Он будет, наверное, разминочный. Хотя, может быть, вам сразу сложный дать вопрос. А давайте сложный. А вот мы уже говорили, что деревня Собурова носит имя прославленного дворянского рода. А назовите мне, пожалуйста, картину, где один из представителей этого рода изображен вместе с императором. Есть такая большая картина, и ваша задача присылать сейчас в смс-ках плюс 7985-970-4545 название этой картины, где один из представителей рода Собуровых изображен вместе с императором. И те, кто ответит правильно, получат журналы. Ну, а сейчас мы прерываемся на новости и короткую рекламу. Оставайтесь с нами, потому что впереди еще много интересного из того, что связано с районом Москворечья Собурова. Thank you. 15:35 в Москве. Продолжается программа «Мой район». У микрофона Никита Василенко. Сергей Бунтман сейчас в отпуске. Не переживайте. +7 985 907 45 45. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, рассказывайте свои истории, комментируйте и отвечайте на наши вопросы. И сейчас я, кстати, его напомню, потому что хочу собрать побольше победителей, чтобы вы имели возможность, наши слушатели, наши зрители, получить журнал, электронной версии журнала «Мой район». И вот я не оговорился. Зрители, потому что мы также вещаем в Яндекс.Дзене, на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. Пожалуйста, там точно так же доступны все формы обратной связи. Пишите, задавайте вопросы. Мы с вами на связи. Напомню, что мы продолжаем путешествие по районам Москворечья с Сабурова. И также я напомню, какой вопрос я хочу вам задать и уже задал. И у вас есть еще одна возможность дать правильный ответ. И в конце эфира я назову победителей. Мы говорили о роде Сабуровых, дворянском роде. Он очень известный, и много представителей этого рода замечены и отмечены в российской истории. И ваша задача — назвать картину, где один из представителей рода Сабуровых изображен вместе с императором. +7 985 907 45 45. Пожалуйста, присылайте свои ответы. Вот я уже вижу разные версии. Например, не ждали, хотя там нет императора никакого. Или есть версия Соломония Сабурова, картина. Нет, Соломония все-таки не с императором была изображена, а скорее с царем, поэтому давайте, жду ваши правильные ответы. Ну а сейчас мы продолжаем двигаться по музыкальному маршруту района Москворечья Сабурова, и сейчас мы перемещаемся от детской музыкальной школы номер 43, которая раньше так называлась, теперь это целый центр, детский центр искусств, дворец искусств, детский имени Рихтера. Мы перемещаемся к храму святителя Николая в Сабурове. Впервые этот храм был известен, упоминался в летописях аж в 1595 году. Естественно, он был многократно перестроен, он пострадал во время советской власти, был закрыт в 40-е и превращен в разные мастерские, склады, и как его только не использовали, а вернули Русской Православной Церкви этот храм только в 90-х. И сейчас там расположилась школа звонарей. И руководитель Московской школы церковных звонарей Илья Дростихин рассказал моей коллеге Лизе Аникиной о том, кто они такие, чем занимаются, ну и самое главное, как к ним попасть.
Ну давайте с самого начала, как появилась школа, как она была рождена, скажем так.
Как бы до революции школ звонарей не было, и мастерство звонаря, да, оно передавалось от учителя к ученику непосредственно на колокольне. Но, к сожалению, вот этот вот период, да, без колокольного звона, практически 70 лет прерванной традиции колокольного звона, нас поставило перед такой задачей, что нужно массово обучить большое количество звонарей. То есть нехватка, она чувствовалась очень остро. Вроде бы производство колоколов налажено, колокола отливаются, колокольни восстанавливаются, но мастеров, именно звонарей, не хватает. И, конечно, вопрос назрел о том, чтобы учить профессионально, учить по какой-то программе непосредственно в школе звонарей. Вот таким образом у нас родилась идея. Но предпосылками к ней являлось то, что мы активно участвовали в возрождении колокольного звона в разных храмах и обучали как бы экспресс, да, такое экспресс-обучение на колокольне, там, одно-два занятия, чтобы хотя бы показать, вот повесили колокола и хотя бы показать, ну, какие-то минимальные навыки. Ну и, в общем-то, батюшки начали обращаться к тому, что можно ли как-то поучить более серьезно, да, чтобы обучить какого-то профессионала, чтобы он мог и себе учеников подмастерье обучать, да, и мы сформировали программу. Вот здесь, на территории храма Николая Чудотворца, отец Константин, настоятель, нас приютил, и мы обустроили настоящий учебный центр.
Вот вы говорите «мы». «Мы» — это кто?
Ну, у нас целый коллектив энтузиастов, актив, можно сказать такой. У нас не я один, да, я как бы идейный вдохновитель, руководитель. У нас несколько преподавателей, у нас сложился замечательный коллектив звонарей, да, наших выпускников, учеников, которые участвуют в жизни школы звонарей, в жизни возрождения колокольного звона, помогают проводить фестивали колокольного звона, помогают в обустройстве колоколен. Ну, то есть дело не стоит. Постоянно требуется помощь, и она как бы у нас есть те люди, которые могут помочь.
А вот если говорить не об истории в целом, а конкретно вашей истории, для вас как это все началось?
С детства мне нравился колокольный звон, и я приходил в храм и заслушивался засматривался на колокольню, смотрел, как там звонарь работает. Ну, такое детское, юношеское желание. Тоже хочу попробовать. И я такой настойчивый человек. Я подошел к батюшке. Мне казалось, что меня не пустят туда никогда на колокольню. Вот. Я подошел к батюшке и попросил разрешения подняться на колокольню, посмотреть, как работает звонарь, потому что мне это было очень интересно. На что он мне благословил и сказал, давай сам пробуй, пусть он тебя там научит, будешь у нас звонарем.
А как вообще выглядит обучение? То есть показывается какой-то специальный набор комбинаций или что? Как это работает вообще?
Ну, наша русская колокольня, русская звонница, это чисто барабанная установка. То есть это ритмические рисунки, то же самое, как у барабанщиков. Ну, понятно, что есть определенные каноны, есть определенные традиции, техника немножко отличается, но принцип сам похожий. Это ударный инструмент, главное – ритм, темп, тембр колоколов. Но главное – ритмическая основа. Большой колокол всегда задает основу звону, это так называемый благовест, он несет благую весть. Непрерывные равномерные удары отбивают начало такта. А то, что звонарь исполняет на средних и малых колоколах, это уже полная импровизация. То есть он может звонить в московской традиции, в там, ростовской традиции, в традиции Псково-Печорского монастыря, ну, которые до нас сохранились. Может что-то свое привнести. А может позвонить на 4 четверти, на 3 четверти, то есть вальс, да? Это тоже допустимо.
То есть нет никаких четких канонов, как нужно звонить, там, не знаю, к разным службам, в разных ситуациях. Это исключительно импровизация?
Нет, есть канон говорит о нескольких вещах, которые обязательны, да? Обязательно это наличие ритма, темпа, да, вот этого благовеста, как метроном он должен отбивать начало такта. И связки между звонами, да, допустим, перед службой благовест плюс трезвон, после службы только трезвон. А вот какой трезвон, вот это уже полная импровизация.
Какая творческая профессия.
Да, именно так. Но мы, конечно, делим свое обучение в школе звонарей, мы делим на три блока. Первое – это техника. Ну, конечно, надо освоить технические приемы, как обращаться правильно с колоколами, все вот эти вот навыки, гаммы там, да. Второе – это традиции. Без знания традиций, конечно, можно уйти куда-то далеко, в какой-то джаз там, да. Конечно, это немножко, ну, недопустимо. Мы сторонники того, что звон должен опираться на, ну, древние наши, ну, как бы, традиции, которые до нас сохранились, которые бережно были сохранены звонарями-энтузиастами. Их, в принципе, немного. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Это ростовские звоны, ну, которые самые, наверное, известные, которые вот были записаны в 60-х годах в студии грамзаписи «Мелодия», которые по всему Союзу распространились в виде пластинок, ростовские звоны. Они такие размеренные, величественные, за счет больших колоколов, за счет участия нескольких звонарей, то есть это такие ансамблевые звоны. Звоны Троицкой лавры тоже сохранились, они более такие быстрые, подвижные, с плясовыми ритмическими рисунками, со слабыми долями, то есть такой веселый, радостный. Вот, звоны Псково-Печорского монастыря, Новодевичьего монастыря. В общем-то, вот и все, то, что до нас сохранилось. Были ли какие-то еще традиции, кроме этих? Наверное, были, но, может быть, они были не такими выразительными.
Руководитель Московской школы церковных звонарей Илья Дроздихин был в нашем эфире, беседовала Лиза Аникина. И вот пользователи нашего YouTube также добавляют некоторые свои маршруты в наш музыкальный, назовем так, в музыкальный путь. Например, пишет человек с никнеймом «Черный-19», что касается музыки, в ДК «Москва-Речи» на Каширском шоссе была первая джазовая студия «Москва-Речи». И в такт ему наш пользователь Павел Кузнецов отвечает: о, это была крутая студия, там Веренчиков на саксофоне играл. Кроме того, Николай Гуртовой вспоминает, что он учился в музыкальной школе имени Рихтера, который вот мы сегодня упоминали, на фортепиано, и пишет, что это обычная музыкалка. Пожалуйста, если еще кто-то учился, пишите, делитесь воспоминаниями, обычные, необычные, может быть, что-то у вас еще есть такое, что мы можем рассказать в эфире. Кроме того, также вспоминают разные монументы, которые стояли в районе. Например, тот же Николай Гуртовой вспоминает, что сзади ДК «Москва-Речи» находилась монумент, который в народе называли «Стрела». И дети любили раньше по ней лазить, но сейчас уже он, к сожалению, этот монумент снесен. Мы продолжаем двигаться дальше, и сейчас мы переходим на научный маршрут в нашем районе Москва-Речи-Сабурово. Здесь расположены много много-много важных объектов, например, для нашей медицины. Это и научно-исследовательский институт ревматологии имени Валентины Насоновой. Напомню, что Насонова, она одна из, скажем так, великих женщин-врачей, которые были у нас в нашей медицинской истории. Она была экспертом ВОЗ, она работала в этом институте с самого начала его возникновения, еще сама 30 лет его возглавляла. Сейчас этот институт возглавляет ее сын Евгений. И как было написано в нашем журнале, ревматизм лижет суставы, кусает сердце. То есть действительно, да, все, что связано с ревматизмом, усложнение идет на кардиологию. И вот Валентина Насонова решала эти проблемы, и теперь институт, где она работала, который она возглавляла, носит ее имя. Также в этом районе расположен медико-генетический научный центр Российской академии медицинских наук. Медицинский центр возник где-то в конце 60-х, и мы, конечно, все, когда говорим о генетике и о Советском Союзе, понимаем, какая борьба с ней шла, сколько ученых пострадало для того, чтобы спасти эту науку, но вот теперь научный центр расположен здесь и, как говорят, переживает даже ренессанс. Также в районе находится научный центр психического здоровья Российской академии медицинских наук, который образован из Института психиатрии РАН, и он тоже здесь появился, на самом деле, не так давно, ну, по меркам нашей истории, это конец 70-х, начало 80-х, и вот продолжает функционировать. Также здесь есть и находится Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства России. Много для него сделал Рем Петров, и во многом то, чем сегодня наши иммунологи занимаются, основано на его научной деятельности. И мы, конечно, не можем пройти мимо Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, который является кузницей кадров для нашей атомной промышленности. И сейчас в нашем эфире о нем расскажет проректор Олег Викторович Нагорнов.
История Национального исследовательского ядерного университета МИФИ началась почти 80 лет назад, в ноябре 1942 года, когда было подписано постановление Совнаркома СССР об образовании Московского механического института боеприпасов. Занятия студентов начались уже 1 января 1943 года в здании на Мясницкой улице. В то время в институте было всего три факультета – трубок и взрывателей, снарядов и мин, авиабомб, патронов и гильз. Первый выпуск специалистов института состоялся уже в 1944 году. В январе 1945 года в институте прошла первая реорганизация. ВУЗ стал называться Московским механическим институтом. Все факультеты, созданные два года назад, были упразднены, и вместо них организованы три новых – механико-технологические, конструкторские и точной механики. В сентябре того же года вышло постановление Совнаркома об организации инженерно-физического факультета при Московском механическом институте. Это и стало отправной точкой создания Московского инженерно-физического института, сокращенно МИФИ, хотя именно такое название ВУЗ получил только в 1953 году. В институт были переведены несколько кафедр из других вузов, в частности из МГУ имени Ломоносова, МВТУ имени Баумана, Энергетического института. В 1962 году открыт комплекс зданий МИФИ на Каширском шоссе. В 1967 начал работу исследовательский реактор МИФИ. Основной задачей МИФИ стала подготовка специалистов атомной промышленности. Для работы в этом направлении выпускники должны иметь университетский фундаментальный уровень образования по физике и математике. И кроме того, обладать инженерными навыками, уметь создавать новую технику. В стенах вуза собралась плеяда уникальных специалистов. Цвет советской науки послевоенных лет. Будущие лауреаты Нобелевской премии. Там Сахаров, Семенов, Франк, Черенков, Басов, выпускник МИФИ, известные ученые-академики Курчатов, Абреимов, Зельдович и многие другие. Со временем МИФИ стал базовым институтом атомного проекта оборонной промышленности. Сегодня МИФИ – это национальный исследовательский университет мирового класса. Помимо вклада в развитие ядерной физики и технологий, МИФИ сыграл определяющую роль в становлении лазерной науки и технологий, в развитии кибернетики. Первым из российских вузов присоединился к международным научным мегаколлаборациям. Новый этап развития университета начался в 2008 году. Именно тогда вуз переименован в Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Тогда же к нему присоединилось образовательное учреждение атомных городов. Сегодня сеть филиалов университета – одна из крупнейших в России. В 2018 году открылся первый зарубежный филиал вуза в столице Узбекистана – Ташкенте. Современный МИФИ входит в число лучших российских университетов и постоянно укрепляет позиции в международных рейтингах. Например, по физическим наукам входит в первую сотню вузов мира. Исследования ведутся в современных научных лабораториях и центрах, некоторые из которых уникальны. Это лазерный центр, наноцентр, научно-образовательный центр НЕВА с уникальной аппаратурой для исследования природных потоков частиц на поверхности Земли, лаборатория виртуальной реальности для создания цифровых двойников реальных установок. Наш университет включен в мировую систему ядерного образования, участвует в международных программах академической мобильности, совместных образовательных программах, сотрудничает более чем со 120 вузами разных стран. МИФИ участвует более чем в 40 международных крупных научных коллаборациях. Среди самых известных – ИТЕР во Франции, Большой адронный коллайдер в Швейцарии. В ближайшие годы университет планирует развивать ядерные энерготехнологии нового поколения, информационные технологии и кибербезопасность, релятивистскую и квантовую инженерию, синхротронно-нейтронные, ускорительные, радиационные и ядерные технологии для биологии, экологии и медицины, а также радиофотонику и квантовую сенсорику. МИФИ ведет подготовку специалистов для этих направлений науки и техники вместе со своими традиционными партнерами Курчатовским институтом, Госкорпорацией «Росатом», Росфинмониторингом, Роскосмосом и другими высокотехнологичными компаниями. Мы верим, что наш вуз помогает развитию не только российской науки и промышленности, но и приносит пользу нашему району Москворечья Соборова.
У нас в эфире был проректор НИЯУ МИФИ Олег Викторович Нагорнов, и отдельное спасибо Анне Курской, которая помогла подготовить нам эту запись. Кроме того, я сейчас хочу уже подвести итоги нашего конкурса, назовем это так. Я задал вопрос, пожалуйста, назовите картину, где один из представителей рода Сабуровых изображен вместе с императором, и много правильных ответов пришло. Это, конечно, торжественное заседание Государственного совета, которое нарисовал Репин. И у нас сразу 7 победителей. Сегодня получат призы все, кто успел. Владимир 1736, Николай 9733, Евгений 8360, Олег 2568, Алексей 2387, Евгений 7750 и Аркадий 7125. Конечно, когда мы говорим о ядерной промышленности, многие еще вспоминают Московский завод полиметаллов, который расположен в этом районе. У многих сразу возникают вопросы, связанные с экологией, с радиоотходами. И об этом можно говорить, конечно, тоже в отдельной программе, потому что много вопросов задают и общественники, и научное сообщество. Но надо отдать должное то, что идет борьба за улучшение экологических показателей, и мы тоже за это следим в наших выпусках, в наших программах. Ну, а сейчас мы возвращаемся к музыкальной школе, в которой выступал Рихтер, имя которого теперь она носит, и у нее есть один примечательный выпускник. Это Олег Меньшиков, народный артист России, и статью о нем в нашем журнале написала моя коллега, журналист, кинообозреватель Камила Абдуллаева. Но не просто так она написала, потому что у Камилы есть своя история. Когда она услышала о том, что Олег Меньшиков набирает на свой первый актерский курс учеников, студентов, она решила пойти попробовать. Ну что, Камила, это так? Расскажи.
Привет, это так, действительно, я понимаю, что...
Извини, Камила, я тебя перебью, я знаю, что ты в рубрике «Кинополночь» любишь спойлеры, поэтому сразу вопрос, не поступило?
Не поступило.
Ну, а теперь давай по порядку.
Да, я понимаю, что обычно рассказывают историю успеха, но моя история будет история провала. Я просто подумала о том, что я проучилась 2 года в Высшей школе экономики на журналистике и подумала, что, в принципе, все знания я там уже получила. Я же в детском саду все время исполняла главные роли, конечно же, это судьба. И я ввела в поисковике ГИТИС и увидела, что Олег Меньшиков набирает впервые свой курс. Я подумала, так все звезды просто сошлись, все. Мне нужно стать актрисой и быть на курсе Олега Меньшикова. Я не учила программу, я подготовила ее, наверное, за 1-2 дня, причем она совсем не подходила моему типажу. Это была Аксинья.
Не подходила, это ты уже сама для себя поняла?
Это мне сказали.
Это тебе сказал Олег Меньшиков.
Да. Просто я взяла Аксинью во враге Чехова. Uh-huh. Это была басня «Обезьяна и зеркало» и некое стихотворение, которое я уже не помню, так как я его выбирала по принципу «оно не такое большое, и у меня есть время его выучить». Я прошла первый отборочный тур, и мне очень стыдно перед теми, кто действительно долго готовился и учился в неких там школах театральных, потому что, когда я пришла поступать, я видела, там стояли родители, преподаватели этих детей, которые поступали вместе со мной. Первый отборочный тур я прошла, там не было Олега Меньшикова, поэтому мы упустим этот момент. Я не знаю, как это произошло, но мне сказали поменять программу, но так как у меня была сессия, я не стала менять программу, так как это было лето, и еще я не отчислялась из университета. Я пошла, и я зашла в аудиторию и увидела Олега Меньшикова. Просто я видела актеров в реальной жизни, и у меня никогда не было ни ступора, ни удивления, ни восторга.
Но ты кинообозреватель, поэтому да, для тебя актеры — это
Олег
обычные
Меньшиков.
Люди.
Олег, тогда я еще была второкурсницей Высшей школы экономики. И это был Олег Меньшиков, тот самый. И впервые в моей жизни я испытала ступор. Я встала перед ним, начала читать свою программу, и в какой-то момент я просто замолчала. По очереди еще было, по очереди выступали, ну, наверное, человек 5. Потом нас завели вместе в аудиторию и сказали, что никто не прошел. Вот. И так моя история...
Ну, как в кино хэппи-энда не будет.
Но я считаю, что это хэппи-энд, потому что я...
Ну, а в чем уникальность Олега Меньшикова для нашей киноиндустрии? В двух словах.
Ну, это человек, который, во-первых, выбирает роли, действительно те, которые нравятся именно ему. И Меньшиков, театральный актер, это просто отдельный разговор. И Олег Меньшиков... актер в фильмах — это легенда, потому что с самого начала, на протяжении всех своих лет, его первые работы, ни одна из них не была проходной, и с каждой новой ролью, мне кажется, он становился лишь лучше. Но это мое мнение. Вот. Моя любимая роль — это, конечно, все-таки в фильме «Покровские ворота».
«Покровские ворота».
Извините, слишком банально.
С нами была Камила Абдулаева, которая поделилась своей историей успеха или неуспеха, связанной с Олегом Меньшиковым, о котором мы вспомнили, потому что он был выпускником музыкальной школы номер 43, которая теперь носит имя Святослава Рихтера и находится в районе Москва-Речи-Сабурова, о котором мы сегодня говорили. Мы многое не успели. Мы не успели поговорить о Братеевском каскадном парке, мы не успели поговорить о замечательном музее, народном музее, который делали Галина и Владимир Величкины. Они создали на базе школы, простой средней школы, музей народного декоративного прикладного искусства. И обязательно посмотрите, поищите информацию о нем в интернете. Это очень важный пример того, как надо любить собственную историю, историю искусства и историю своей страны и стараться что-то делать самим. Ну, а сейчас мы все, прекращаем нашу программу, к сожалению. И я напомню, что у нас сегодня был Москва-речи Сабурова. Там мы путешествовали и по научным маршрутам, и по музыкальным, и узнали, как молдавский род Кантемиров и танковая дивизия прославлены, связаны с этим районом Москвы. Ну, а сейчас мы завершим нашу программу, собственно, очевидным тем, что у нас будет Святослав Рихтер, который сыграет этюд, картину Рахманинова, одну из самых непростых композиций. Thank you.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет
еженедельную программу «Мой район». Каждую субботу в 15 часов 5 минут в эфире радиостанции «Эхо Москвы» на ее главном канале YouTube
и в Яндекс.Дзен программа «Мой район». 20 ноября «Мой район», Обручевский.